По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И мы продолжаем наши встречи с Натальей Фомичевым, психотерапевтом, специалистом по психосоматике, руководителем русского...
общества психосоматики.
Русского общества.
Здравствуйте.
Мы должны будем обязательно как-нибудь поговорить, чем русская школа психосоматики отличается от какой-то другой. Но сегодня мы продолжаем наши беседы, интересные такие, парадоксальные, про литературу и работу с телом. Я уже напоминаю нашим слушателям, уже не первую встречу, мы пытаемся через знакомые нам с детства образы русской литературы вот попытаться понять, а как же мы переживаем наши собственные тела, почему не всегда получается с ними подружиться, получить, добиться от них нужного результата. И сегодня я хотел бы поднять тему контроля. Да, контроля. То есть мы до этого мы говорили, как... мы пытаемся контролировать наши тела, да? А сегодня мы поговорим наоборот, как телесность контролирует нас.
Как тело заставляет нас воспроизводить раз за разом этот контроль.
Так, ну вот давайте, наверное, для начала возьмем какой-нибудь пример из жизни. Ну, вот чтобы вот было понятно, вот в чем это проявляется, как это
вообще,
тело контролирует.
Что такое контроль в принципе? В психологии мы часто рассматриваем контроль, особенно иллюзию контроля, потому что контролировать-то мы можем очень мало вещей. Как способ справляться с различными переживаниями, в том числе, например, тревогой. Вот я беспокоюсь, что у меня ребенок, там, как он дойдет до школы, и поэтому я прошу его каждые 5 минут не отзваниваться и ставлю еще геолокацию ему в телефон. И таким образом, на самом деле, события-то я не контролирую. Что будет происходить с ребенком по его, на его пути в школу, я не могу никак на это воздействовать, но я получаю вот эту иллюзию, что я вижу, и, соответственно, я могу как-то контролировать.
Так, на социальном уровне понятно, а на уровне вот жизни отдельного тела?
А на уровне жизни отдельного тела что чаще всего мы пытаемся контролировать? Это, во-первых, какие-то физиологические проявления. И, например, есть люди, которые очень беспокоятся по поводу того, как им пойти в туалет, например, в офисе. Потому что тогда ведь потеряется контроль, и все окружающие точно поймут, что его организм как-то функционирует. И контроль над физиологическими проявлениями, он вообще может приводить к тому, что, ну, к таким навязчивостям, да, когда человек беспокоится про то, что есть какие-то запахи, да, есть как-то тело вот живет, и он пытается всячески это убрать. У нас очень большая вообще индустрия направлена на то, чтобы контролировать какие-то телесные проявления.
То есть... поощрять вот это стремление человека к контролю, в том числе и своей физиологии.
Да? Я всегда говорю, что лучший бизнес делать на неврозах. Когда у человека есть невроз, ему очень легко что-нибудь продать под это дело.
А мне приходилось слышать такую версию, что если говорить про вот особенности лишнего веса, а действительно, как бы человечество каждое десятилетие становится больше, и на самом деле сегодня раздаются голоса некоторых ученых, которые говорят, что не во всем это связано именно с доступностью еды. Что, ну, что если посмотреть, например, на западные страны, то уже во второй половине 20 века у них с едой проблем не было, а вот как бы такого нарочитого большого веса у людей как бы тоже не наблюдалось. Что это тоже некая такая защитная реакция, что человек набирает вес, приобретая такой своеобразный кокон, такой вот как бы скафандр, который защищает его от окружающей действительности.
Вообще статистика это подтверждает, потому что есть же исследования связи индекса массы тела и каких-то детских психотравмирующих историй, когда мы, например, говорим про женщин с индексом массы тела выше 35, исследования показывают, что там в анамнезе очень часто, там в 90% случаев обнаруживаются именно эпизоды сексуальной травматизации, сексуального насилия.
И вот для них это становится именно таким как бы защитным коконом.
Да, я настолько боюсь быть привлекательной и настолько боюсь чувствовать, что вот тело начинает разрастаться. Понятно, что, опять же, это же не происходит линейно. Я приняла в какой-то момент решение, что все, я буду отталкивающе внешне, да, и начинаю вот как-то там распухать. Но это один из факторов.
Ну, кстати, я здесь сейчас немножко вступлюсь. Далеко не всегда, то есть бывает полнота и полнота, и бывает очень-очень-очень привлекательная полнота. И здесь тоже, на мой взгляд, есть, и мы говорили об этом в некоторых моих программах, есть некое вот это лукавство коммерческое, о котором вы упомянули, что если посмотреть на бодипозитивных моделей с их пышными как бы формами, телами, то они, в первую очередь, во-первых, транслируют очень хорошее физическое развитие. То есть у них под этими пышными формами скрывается очень гармоничный мышечный каркас, потому что вообще-то носить на себе и с легкостью на себе носить эти килограммы, ну, это нужно иметь как бы физическую для этого предрасположенность, во-первых. А во-вторых, они все равно транслируют образ эмоционального равновесия и, скажем так, психического здоровья.
Да.
И вот в этом плане нет знака равенства между вот как бы физически развитой крупной моделью, которая не испытывает никаких финансовых проблем в жизни и транслирует вот эту как бы модель поведения такой как бы радости и счастья, и травмированного, закомплексованного, сутулого человека, который не может распрямиться из-за тех внутренних комплексов, которые, или там страхов, которые его как бы сжирают, и, соответственно, его крупных форм, которые были наработаны как защитная модель поведения. Поэтому одно, ну, как бы одно не помогает, не оправдывает другого.
Конечно. И, опять же, если мы будем говорить, например, про питание, ведь очень часто у нас же вообще очень много осуждения к полным людям. И вот эти вот истории с тем, что кто-то пишет очередной пост, что вот я стоял там на кассе в супермаркете, и вот передо мной была, и так она весит 120 килограмм, а я заглянул к ней в корзинку, ну вот это же надо же поинтересоваться, чем чужие люди живут. И вот там вот увидел. И дальше идет перечисление, что там какая-то очень вредная еда. Но на самом деле, когда мы говорим, например, о развитии психики после травматизации, чувствительность снижается очень сильно, потому что невозможно выключить, да, только тумблер на боль. Если у нас психика – это не электросчетчик, поэтому если мне настолько больно, что я не могу чувствовать, то я перестану чувствовать вообще все, в том числе вкусы, запахи, и тогда, например, нужна еда, которая очень интенсивно пробивается через эту защиту, и, конечно, это не брокколи с чем сельдереем. Нет, сельдерей отвратительный, извините.
Ну вот с вареной вот куриной грудкой уж, да, по классике пойдем.
Да, я забыла, потому что я все время вне вот этого здорового питания нахожусь.
Ай-яй-яй-яй.
Нет, не здорового, а правильного. Uh-huh. Вот. И тогда, да, я буду выбирать продукты, которые, ну да, они вредят, да, они ухудшают метаболизм, но это мой единственный способ вообще чувствовать себя живым.
Но вот теперь, если вернуться к нашей литературной подоплеке, да, мы договорились, что...
Подождите, у меня был там еще второй пункт.
А, тогда извиняюсь, пожалуйста.
Да, конечно. Я сказала о том, что мы можем пытаться контролировать физиологию, а еще наше тело может контролировать наши эмоциональные проявления. И вот здесь, когда, например, я испытываю какие-то сильные чувства, например, злость, но не могу выразить... Контекст не позволяет. Руки начинают сжиматься в кулаки, у меня начинает напрягаться живот, да, у меня все вот, вся энергия тела направлена на то, чтобы удержать этот эффект.
Лицо немеет, да,
лицо вот, немеет.
Лицо в маску каменную превратилось, да, от какой-то эмоции.
Я могу пытаться контролировать тревогу, опять же, за счет того, что у меня поднимаются плечи, это же традиционный зажим вот этот шейно-воротниковый у тревожных людей, потому что тело пытается, с одной стороны, переживая тревогу, защитить самое уязвимое место, это шею, да, и тогда вот эта позиция, она позволяет это сделать, а с другой стороны, унять вот эту дрожь внутреннюю, вот этот тремор, который в тревоге появляется, и снова гипертонус, как бы контроль, да, когда я внешне это все не проявляю, а внутри у меня там все дребезжит, это тоже способ с этим справляться.
Хорошо. Ну вот теперь тогда давайте посмотрим, насколько все перечисленное отражается, да, в том герое, которого мы выбрали для сегодняшней беседы. Ну, а это будет чеховский человек в футляре. известный всем образ. Надо заметить, что вроде бы, при том, что мы говорим про тела, про человека в футляре, мы про его тело как таковое знаем мало, и это, с одной стороны, тоже знак. А с другой стороны, мы много знаем про его одежду, и тут, ну, тут я уже как бы от себя добавлю, что, например, социологи, когда интерпретируют сегодня, то есть там социология тела и социология одежды очень близки. Потому что одежда, ну, даже не в современном мире, а вообще в человеческом мире, если посмотреть, она очень быстро избавилась от каких-то практических функций и стала носить на себе, в первую очередь, символические функции. Ну, вот, собственно, то, что в Беликове из «Человека в футляре» вполне отражено, когда там говорят, что он ходил в теплой одежде и в калошах, даже в сухую погоду и в теплые летние вечера. То есть никакой прикладной потребности в этом не было, а это было отражение вот его соприкосновения с внешним миром. Ну, давайте я быстро расскажу, напомню нашим слушателям про внешность Беликова, да, и мы уже потом посмотрим, насколько это откликается. Люблю это слово. Вот, к тому, что рассказали вы. Итак, Беликов, значит, учитель греческого языка, чем подчеркивается, что его профессия – это тоже часть его личности, потому что он вообще отдавал предпочтение вещам прошлого и несуществовавшим, вот как бы перед реальностью. И поэтому вот часто восклицал, насколько звучен и прекрасен греческий язык. Первое, что отмечают, это вот его, ну, не сами называть человеком в футляре, то есть вот попытка оградиться от внешнего мира. Он носил темные очки. Кстати, интересно, что темные очки уже тогда были в ходу, да. Фуфайку, уши закладывал ватой, чтобы, значит, избежать громких звуков. Носил калоши, постоянно ходил с зонтом, в теплом пальто. То есть вот именно как бы человек в футляре. И самое главное, что вот это его, прямо это сейчас цитата автора, стремление окружить себя оболочкой, создать себе футляр, значит, уединиться, проявлялось в его поведении. То есть он угнетал окружающих своими футлярными соображениями. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге. Значит, и похожим образом он реагировал на любые новости. То есть известие о том, что в городе открывается драматический кружок, или читальня, или там какое-нибудь кафе, он на все это, в первую очередь, как покачивал головой и говорил тихо: оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло. И вот здесь интересно, что автор, описав такой характер, он внезапно сообщает нам, что благодаря всем этим качествам Беликов не превращается в какого-то маргинала и изгоя, а наоборот, оказывается, что его влияние очень велико. Он держит в страхе весь город. То есть вот его такие, казалось бы, логичные тезисы, его логичные ожидания, его логичные опасения, они обезоруживают окружающих, и там дамам проще отказаться от каких-то вечерних спектаклей у себя в доме, чем вот объяснять какому-нибудь Беликову или людям, которые ему невольно сочувствуют, что это там никакой не разврат. Или там священникам проще отказаться от игры в карты, значит, на праздник, чем объяснять там Беликову, что это как бы тут же не обозначает для них там попадание в ад. И прочее, прочее. Ну, вот давайте мы сейчас здесь остановимся, и, ну, вот, собственно, два вопроса у меня будет к вам. Как всегда, попрошу отреагировать на вот этот образ Беликова, исходя из вашей, как бы, психотерапевтической оптики, с одной стороны, а с другой стороны, сказать, а вот почему такая модель поведения, да, она обладает вот этой убедительностью и оказывается востребована? У меня есть что сказать про Беликова и Беликовых вокруг нас, но сначала я хотел бы вас услышать.
Контроль, он же всегда будет направлен в две стороны. Я, с одной стороны, пытаюсь контролировать какие-то свои внутренние проявления, и футляр здесь меня как бы прячет. Другие не увидят, что творится у меня внутри. Я пытаюсь контролировать все, что происходит вокруг меня. И тогда вот это вот направленность на прошлое, почему прошлое лучше настоящего? Потому что прошлое понятно, а настоящее спонтанно. И контролировать там до определенной степени, конечно, можно, чем Беликов и занимается, вгоняя, да, в страх всех окружающих. Но все равно всегда остается вот этот вот зазор, вот этот риск того, что что-то спонтанное все равно случится. Неважно, плохое или хорошее. Вот здесь как раз-таки нет идеи о том, что человек контролирует, чтобы не произошло что-то плохое. Чтобы не произошло, в принципе, что-то вообще, что не попадает под какую-то инструкцию, да, под алгоритм, под объяснение. И вообще говоря, на самом деле, такие люди, как Беликов, это ведь идеальные, в хорошем смысле этого слова, чиновники. Это человек, который будет соблюдать все прописанные заранее нормы, и стараться, чтобы все соответствовало вот каким-то требованиям. Они на самом деле очень морально требовательны. Просто каждый раз, знаете, мы всегда видим, как одна и та же черта у одного человека выражена не сильно, и тогда это какая-то милая особенность, да, у кого-то она начинает зашкаливать, и тогда это уже, по-моему, Ганушкин говорил, что когда человек своим характером мешает себе, это акцентуация, а когда всем окружающим, это уже психопатия.
Прекрасно, прекрасно.
И вот здесь вот, вот эта вот моральная требовательность, соответствие там, какому-то канону, это тоже проявление контроля. Я буду требовать этого как от себя, так и от окружающих, и чтобы они тоже вели себя в соответствии, потому что тогда у меня предсказуемый и очень понятный мир, и мне в нем проще.
По поводу того, что из таких людей получаются идеальные чиновники, абсолютно с вами согласен. Вот более того, когда мне в свое время приходилось там участвовать и работать на госпроектах, для меня, я помню, стало большим открытием, ну вот я в итоге сформулировал для себя этот закон, что чиновники неравнодушно реагируют, когда случается что-то плохое, ну вот в сфере как бы подведомственной им, но вдвойне, значит, волнительно и неравнодушно они реагируют, когда что-то случается, что-то хорошее в сфере как бы подведомственной им, и у них это вызывает большую тревогу. Потому что когда случается какая-нибудь катастрофа, ну, катастрофа случается по внешним обстоятельствам, и это подчеркивает их необходимость, потому что надо приехать, там, прибежать, кого-то накормить, что-то потушить. В этот момент как бы они чувствуют себя нужными. А когда что-то случается хорошо без их участия, вот там люди собрались и что-нибудь там сделали, там школу устроили, праздник провели, то первая реакция чиновников будет сначала это потушить точно так же, как пожар, а потом на этом месте построить что-то свое, но уже с правильными людьми, прошедшими отбор по, значит, изначально утвержденной схеме, и вот как бы закатать это все в футляр.
Бубликов умер, как умер, я не давала такого распоряжения. Для всего должно быть распоряжение.
Ага, хорошо. Но у меня тогда вопрос. А можем ли мы сказать, что Беликов плохой человек? Потому что у Чехова это напрашивается, что вот он какой-то, не знаю, недоразвитый, или он какой-то, не знаю, там, прям травмированно испорченный. И даже там вот есть персонаж, учитель Коваленко, который единственный решается противостоять вот такому удушающему влиянию Беликова, и он прям его называет там фискалом, мерзкой рожей, Иудой, ну вот потому что Беликов там явно там пишет какие-то там доносы на своих коллег и так далее и тому подобное. Можем ли мы сказать, что он плохой?
Я ужасно не люблю вот эти полярные оценочные суждения про плохой и хороший. И, кстати, вопрос с теми же самыми доносами, это же очень интересная штука. Насколько я знаю, например, там в Германии считается нормальным, увидев, что человек подвыпивший вышел из бара и сел за руль, позвонить в полицию и сказать о том, что вот здесь может случиться беда. Да, это не воспринимается как предательство. Попробуйте это представить. У нас где-нибудь, особенно ну, в каком-то небольшом городке, до этого человека потом, мне кажется, на столбе повесят, чтобы неповадно было. То есть из какой точки зрения мы смотрим? Человек, который на своем рабочем месте соблюдает инструкции и каким-то образом пытается справиться с теми людьми, которые эти инструкции не соблюдают, наверное, он исполнительный, да, и мы можем его как-то оценить как хорошего. Человек, который приходит в чужой дом и рассказывает, что здесь не надо танцевать, петь и веселиться, ну, здесь уже он будет восприниматься как... Опять же, я бы не говорила, что плохой, он занудный. Да, вот это современное слово «душнило». Прекрасное.
Бумер.
Да, да, то есть он, ну, как бы, у него сложности с адаптацией. Да, опять же, мы в психологии, мы же не рассматриваем характеристики как плохие или хорошие, мы их рассматриваем с той точки зрения, насколько человеку легко адаптироваться к обществу вот с тем характером, который у него есть. И я всегда говорю о том, что можно быть либо полностью психически здоровым, либо полностью адаптированным к обществу. А мы...
Я немножко... Это вещи противоположные?
Да.
Или это одно и то же?
Да, потому что, ну, условно такое вот полное...
Тогда еще раз проговорите, пожалуйста. Значит, можно... Или, если это вещи разные, какая у нас дихотомия?
Либо абсолютно психически здоровым.
Так.
Либо полностью адаптированным к общественным нормам.
Ага, то есть психически здоровые люди, они обречены быть неадаптированными к психическим нормам?
По сути, да, потому что что делает психически здоровый человек, когда у него другой человек вызывает много злости?
Ну, бьет по голове, видимо, да?
Ну, либо, да, как минимум он ярко транслирует и проживает эту агрессию. Ага. А с нами общество делает такие вещи, когда мы не должны проявлять эмоции, это считается воспитанием. Угу. Да, то есть вот посмотрите на спонтанных детей маленьких. Они же к обществу не адаптированы. Вот у него возник интерес посмотреть, из чего сделана эта еда, которую ему положили на тарелке. Вот он ее размазал по тарелке, по себе, значит, там, по всем окружающим. Но это нормальный интерес, это показатель психического здоровья. Вот, вот захотел он, да, там поплакать, вот он сел и плачет посреди дня, посреди дороги. А нам хочется плакать, да, ну, как говорят, что большие девочки не плачут, они приходят с работы и два часа стоят под кипятком.
Но, кстати, интересно, что с Беликовым что-то подобное и случилось, потому что главный эмоциональный накал, эта история, это то, что вот человек в футляре однажды позволил себе романтическое увлечение, и, что интересно, получил ответное внимание, да, от девушки Вареньки, и даже шли разговоры в городе, вот этом провинциальном, где они жили, о возможной женитьбе, но, с одной стороны, для него это стало слишком большим эмоциональным вызовом, на который он как бы не мог решиться, с другой стороны, случился конфликт у него с братом этой девушки, и брат этой девушки, следуя вашей логике, он оказался, видимо, психически здоровым человеком, потому что он спустил Беликова с лестницы, на глазах у...
Никакого невротического сверхконтроля, да,
да,
никак,
да,
себя,
да,
не,
да,
сдерживаю.
На глазах у соседей. И для Беликова это стало таким большим нервным потрясением, что он в итоге от расстройства умер. Вот, как мы этот аспект этой истории можем рассмотреть и прокомментировать? Во-первых, почему у Беликова появилась возможность на то, чтобы, значит, найти...
Влюбиться.
Влюбиться, да. То есть футляр не очень полный, не очень прочный, значит.
Тело начало брать верх, и, знаете, я здесь вспоминаю Зигмунда Фрейда, да, есть либо стремление к любви, либо стремление к смерти. Мне кажется, что здесь идея заключается в том, что продолжение жизни... Вот именно в контексте сексуальности, ну, что такое женитьба, да, там все равно понадобились бы какие-то телесные взаимодействия. Они просто были невозможны для вот такого характера. Да, Беликов умирает, потому что он не умеет жить.
Продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Здравствуйте, снова мы продолжаем. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов, напротив меня Наталья Фомичева, психотерапевт. И мы говорим про контроль, гиперконтроль и подавление живых каких-то эмоций, живых как бы спонтанных проявлений, которые мы в собственных телах испытываем, да, и то, что влечет для нас какие-то последствия как в нашей внешности, так и, в общем-то, в нашем поведении. И разбираем мы это все, напоминаю, на примере персонажа Беликова из произведения Чехова «Человек в футляре». Поговорили мы про внешность Беликова, проговорили про то, как он вел себя в обществе, и закончили на... Мы поняли, что даже у таких закрытых и упакованных людей тоже есть измерение сексуального.
Тело да. иногда берет свое, несмотря ни на что.
Да, то, что вот чуть было, не проявилось в браке Беликова. Но тоже там интересно напоминаю, что по сюжету у Беликова случился конфликт с братом его невесты. Тот его толкнул, Беликов неудачно падает с лестницы, Варя невольно хохочет над ним, а потом воспринимает это как какую-то такую житейскую несуразность. Ну, нравы тогда были тяжелые, не то что сейчас. И Беликов от расстройства умирает, и вот мы пришли к выводу, что...
Нет, расстройство от стыда.
Ага, ага.
И мне кажется, здесь это очень важный момент, потому что вообще, как нами переживается стыд, да? Ведь именно стыд делает нас людьми, адаптированными к обществу. Угу. Когда мы становимся, когда мы рождаемся, у маленького ребенка нет стыда абсолютно никакого. Это чувство, которое в нас воспитывается. Угу. Я переживаю стыд каждый раз, когда моя спонтанность, да, сталкивается с тем, что она сейчас неуместна. И поэтому, например, опять же, там... Тема сексуальности окрашена стыдом, потому что это телесная спонтанность. Переживание каких-то вот своих несоответствий. И вот здесь есть очень интересный момент, потому что в психологии считается, что есть, ну, условно, стыд как развивающий такой компонент личности. Я переживаю стыд, я понимаю, что я поступил плохо, да, я как-то думаю о том, что я буду лучше. Вот когда детей воспитывают, да, и он, ребенок там что-то украл, например. Все же дети что-то иногда воруют.
Они просто берут, они же не отдают себе отчет, что они это воруют. Или вы имеете в виду, именно когда они знают, что это нехорошо?
Когда
они...
знают, что нехорошо, если в этом случае ребенка стыдят, у него же формируется уже вот это вот ограничение, что так делать нельзя, потому что стыд переживать очень неприятно. Ты,
жгучий стыд.
Он жгучий, да, он парализующий, и ты хочешь перестать быть. Почему мы говорим, что от стыда хочется провалиться сквозь землю? То, что происходит с Беликовым, да, он умирает и уходит под землю, не в силах пережить вот этого стыда.
Он уходит в главный футляр, который только может быть у человека, в гроб, да, и в землю. Причем там тоже интересно, что там автор говорит, что он месяц лежал в кровати и потом как бы только умер. То есть здесь вообще можно подозревать, что он себя заморил голодом, вот, с одной стороны, но с другой стороны, то есть вот он так и не смог вырваться из этого эмоционального потрясения.
Да, и у нас есть стыд, который делает нас лучше, который про самосовершенствование, и есть стыд токсический, который
пропитывает... А как их различать?
А различают их обычно следующим образом. Эмоция же не может длиться вечно. То есть я переживаю стыд, делаю для себя условно какие-то выводы, и меня отпускает.
Угу.
А если я переживаю стыд каждый раз, например, возвращаясь, опять же, к теме телесности, ведь мои клиенты, которые конвенционально, да, не укладываются в 42-й размер, у нас же все должны быть 42-го размера, женщины, они переживают стыд каждый раз, когда сталкиваются с отражением в зеркале, с тем, что нужно пойти на пляж, да, где-то там вот раздеться, с тем, что нужно сесть в самолете, а ты не помещаешься или тебе неудобно. И ведь это не проблема тела, это проблема самолета. Ну, так-то, по большому
счету. Да, у нас был целый выпуск про это.
Правда?
Вы, наверное, не знаете, но я вот напомню нашим слушателям. Есть нюанс, что полным людям удобнее сидеть, когда перед ними нет кресел. Да? Вот в силу их размеров. Но при этом, по правилам авиакомпаний, полных людей нельзя сажать рядом с аварийными выходами, Потому что, ну, вот как бы тем, кому вот нужен дополнительный этот хвостик, чтобы, потому что они могут помешать как бы другим пассажирам при эвакуации.
А то есть у нас есть ценные люди, которых надо эвакуировать, и есть неценные, которым нужно жертвовать.
И это приводит к коллизиям, а при этом авиакомпании берут дополнительные деньги, ну, вот с людей, кто хочет сидеть вот рядом с проходом, то, что вот называется, да? И они крупным людям продают эти билеты, потом люди приходят в самолет, а им говорят, нет, мы вас сесть посадить не можем.
Да? Я никогда, представитель Аэрофлота
как бы выходил в эфир и долго нам объяснял, что так и надо. Это вот про реальность, в которой живут крупные люди.
Я не могу это, конечно, комментировать цензурными словами, я, правда, не знала об этом.
Да.
Так вот, возвращаясь к стыду, да, вот этот вот стыд, который постоянный и который ограничивает тебя в жизнедеятельности, у нас основная идея, да, как, когда мы говорим о том, что это там расстройство, когда это человеку мешает осуществлять его повседневную жизнедеятельность, когда это мешает двигаться к его ценностям, да, когда это ему мешает вот, жить полной жизнью, тогда это тот самый токсический стыд, с которым психотерапии, например, работают.
То есть Беликов все-таки не злой гений, а вот такой потенциальный клиент психотерапевта, который бы мог ему помочь.
У меня к Беликову на самом деле очень много сочувствия, потому что я сразу, как психолог, да, я сразу думаю о том, а как же так получилось, что человек таким стал? И это ведь речь об таком очень специфическом семейном взаимодействии. Как нужно воспитывать маленького, спонтанного, живого ребенка, чтобы он вообще перестал чувствовать, возвращаясь, да, там, к тому, как он одевался в теплую погоду. Это же означает, что он совершенно не чувствовал своих потребностей телесных. А маленький ребенок их очень хорошо чувствует, он перестает их чувствовать, если ему раз за разом запрещают это делать, да, или как-то его очень сильно травмируют в этом месте. Поэтому у меня скорее вот.
То есть, там... и вот этот его страх, когда он говорит, как бы чего ни вышло, в ответ на любой вообще какой-то внешний вызов событий реальности, это тоже может быть следствие какой-то травмы и боли перенесенной.
Конечно, да, человек с травмой всегда боится повторения травмы. И именно поэтому он предпочитает жить прошлым, потому что в прошлом уже все случилось, и это можно контролировать.
Я прям вижу, знаете, такой сериал «Детство Беликова», и просто такая семейная такая драма, хоррор. Вот, да, хорошо. Но давайте поговорим тогда, вот раз уж мы упомянули сейчас снова и крупных людей, и детство Беликова, как такая особенность строения психики проявляет себя вот в повседневности, в образе жизни? Да, вот как эти люди проживают жизнь наедине с собой?
Таким людям нужны очень четкие правила. Причем это правила, которые не обязательно должны быть логически обоснованы. Они должны быть просто вот такими общепринятыми, клишированными истинами. И им нужен четкий распорядок дня. И как вот по радио в 6 утра начинается зарядка, значит, нужно вставать и делать. Да? Им нужна очень четкая, понятная история с едой. И такой человек никогда не будет пробовать незнакомую пищу. И тем более там, путешествовать в какую-то страну, где все говорят на другом языке, потому что тогда у тебя вообще нет никакого контроля над происходящим. Там будет очень много соответствия инструкциям дресс-кода. После 40 лет нельзя открывать колени, да, говорит нам ведущий модной передачи с экрана.
Правда? Такое сейчас говорят?
Слушайте, это регулярно звучит, да? Что вот нужно, значит, это две фразы, которые я люблю, что ноги надо прятать и обыграйте платочком из этих модных советов. Да, неудачные части тела, их нужно прятать.
Слушайте, я тут тоже, опять-таки, могу с вами только согласиться. Я не очень люблю ссылаться на свой опыт в каких-то эмоциональных подробностях, но вот должен признаться, что когда я начал заниматься вот своим вопросом веса, да, и, напоминаю, у меня была ситуация там, плавал в диапазоне от 152 до 156 килограммов. И для меня естественным образом, конечно, это от каких-то физических практик, работы с питанием перешло к теме как бы психотерапии. И я начал анализировать, как бы тот рацион, которым я набирал эти свои килограммы. И оказалось, что он был достаточно ограниченным. То есть вот для меня была еда по преимуществу, то, что, в общем-то, приятно и можно есть, и какая-то непонятная фигня, которую, значит, я есть как бы не хочу или могу только под дулом пистолета, но если мне случилось это поесть, то я должен прийти домой и заесть это все нормальной едой. И когда я начал все это в терапии прорабатывать, естественно, это так или иначе уперлось в тему травм, и выяснилось, что вот одно из проявлений вот как бы там травм, с которыми я столкнулся в жизни, это вот то, что я эмоционально замкнулся. И с моим рационом это вот, знаете, вот было как с питанием на подводной лодке. То есть вот все, что успело попасть в зону моего внимания и интереса до того, как люк захлопнулся, это стало как бы нормальной едой. А все, что стало относиться к внешнему миру, вот как бы после этого разделения, это как бы недоеда, с которой как-то лучше дела не иметь. Вот. И мне вот пришлось потом вот, ну, как бы вот с этим как бы разбираться, вот с этой эмоциональной подоплекой вот этой как бы еды, понять, что еда – это просто еда, и там, условно говоря, ну, не знаю, вот там, ну, то есть я мог есть там рис с рыбными котлетами и не есть суши. И для меня это воспринималось онтологически разными явлениями. А на самом деле и там рис, и там есть и рис, и там как бы рыба, и там рыба. А все остальное – это то, что я ношу внутри себя. Вот это вот было. То есть я тоже вот в какой-то мере был таким человеком в футляре.
Это, знаете, такая вот глобальная потребность безопасности, которую мы все решаем разными способами, и в зависимости от того, насколько там, мы уязвлены в этом месте, насколько я в принципе себя чувствую безопасно, да, и в какие моменты я вот эту вот безопасность теряю. Для кого-то это про еду, для кого-то это про одежду. Ну, здесь, наверное, там больше какой-то женский опыт, но есть же история про то, что там женщина не может выйти, там, опять же, без украшений. Я без них себя чувствую голой и незащищенной.
Я знал девушку, извините, перебиваю, просто я знал девушку очень, ну, не знаю, очень умную, очень талантливую, очень разносторонне развитую как бы девушку, которая при этом, ну, можно сказать, достаточно профессионально, ну, уже там полупрофессионально занималась спортом, ну, в тренажерном зале там у нас. И она мне однажды, и жила при этом в консервативной провинции. И она мне призналась однажды, что она там за там, 6 лет своей этой полупрофессиональной карьеры она ни разу не приходила в тренажерный зал без макияжа не накрашенной. С одной стороны. А с другой стороны, она за все эти 6 лет за пределами спортивного зала ни разу не ходила ни на каблуках. И для нее переезд в Москву, ну, стал открытием, что можно заниматься спортом без макияжа. То есть я просто в этот момент восхитился. То есть обычным людям себя сложно заставить до зала-то дойти, а она еще 40 минут перед этим красилась. И еще тратила деньги на специальную косметику, которая не слезет с нее вот в момент вот этого пота. И потом еще после тренировки балансировала на каблуках. Ну, это вот надо просто очередно, с одной стороны, восхититься нашими женщинами, а с другой стороны...
Поразиться глубине травмы. Я помню, как мне один знакомый с таким, ну, каким-то... я бы сказала, осуждением сказал про то, что вот ты вообще так одеваешься, ты вот явно одеваешься в то, что нравится тебе, а не в то, что нравится мужчинам. Я говорю, а ты понимаешь, что это комплимент? Он говорит, почему? Я говорю, мне не надо, у меня нет потребности нравиться всем окружающим меня мужчинам. Для меня одежда – это выражение моего внутреннего мира. На что он пожал плечами и сказал, что вы здесь в Москве, он не москвич, вы здесь в Москве какие-то вообще все испорченные. Я, конечно, сюда приехал, я поразился, как здесь выглядят женщины. Да.
Ну, вот, видимо, он приехал из мира, где женщины в спортивные залы ходят в косметике, а за их пределами ходят исключительно на каблуках.
Я знала женщину, которая специально вставала за там, 2 часа до того, как муж проснется, чтобы навести полный макияж, марафет, потому что он не должен видеть ее, вот опять же, в ее такой естественной телесности. И они прожили 30 лет или там, ну, 35, вот где-то так, и каждое утро это была вот такая вот история.
Хорошо. У нас еще остается на разговор чуть меньше 10 минут, и я хочу теперь заступиться за Беликова, потому что так вот может показаться, что мы вот все из себя такие тут анархисты, значит, либертарианцы, которые
нет,
там ратуют за то, чтобы все как дети, не знаю, бегали нагишом, там, размазывали еду по себе и тарелке. Когда я читаю описание Беликова и его распорядок дня, и вообще его как бы общий стиль жизни, у меня возникает стойкая ассоциация с другим не менее, а в чем-то, может быть, даже более известным персонажем из реальной жизни – Иммануил Кант. Иммануил Кант, который, в общем-то, ну, один из там главных философов в истории человечества, жил в городе Кенигсберге, всю жизнь носил скромную одежду, горожане по нему проверяли часы, значит, и время, потому что он каждый день вот появлялся вот в одном и том же месте. У него был, ну, тоже так сказать, устоявшийся стол. Он не был женат, потому что ну, не видел в этом смысла. Ну, в общем-то, если посмотреть, то это такой как бы своеобразный Беликов. Но при этом Кантом всем восхищаются, его могила сейчас главная достопримечательность Калининграда, ну, как бы и так далее и тому подобное. Конечно,
поспорю,
давайте.
Потому что сразу появляется категория выбора. Я одеваюсь неброско в одно и то же, потому что это мой выбор, и я считаю это каким-то эффективным распределением ресурсов, или я живу по правилам, которые я не выбрал, которые там, я знаю, что вот так правильно, а объяснить это не могу. Уж в чем, а в отсутствии логического мышления, я думаю, упрекнуть Канта мы никак не сможем. Поэтому здесь я бы говорила о какой-то вот такой вот, ну, может быть, аскезе, но которая была осознанным выбором. А когда я делаю это из страха, чтобы чего-то не произошло, из тревоги, из попытки контролировать, это все-таки другая история. Проявления похожи.
Тогда давайте поговорим про футляр, в кавычках, как выбор. Да, потому что я знаю, ну, и по себе, и там по людям, которые ко мне сейчас обращаются за консультацией, очень часто, когда мы начинаем смотреть в сторону вот, как бы, работы с собой и упираемся в то, что, например, как проще всего построить себе здоровый рацион, упростить его, да, ну, как бы, к сожалению. То есть чисто гипотетически можно посчитать там и состав калорий, и химический состав какой-нибудь сложно сделанной лазаньи, там, как бы с хлебом, но на практике там будет столько компонентов, что ни в одном из них мы не сможем быть до конца уверенными. Да, а вот та пресловутая там гречка с курицей, про которую мы говорили в начале, она работает в первую очередь из-за своего простого состава, и на основании нее можно построить постоянный рацион. Или там те же самые там, физические нагрузки. Да? То есть, если ты хочешь как-то что-то начать менять как бы, в своем теле, ты должен повысить двигательную активность. Там, самое простое – это что хотя бы начать ходить. Но тогда ты, как Кант, должен либо утром, либо вечером выхаживать свой объем шагов. И здесь, ну, я вспоминаю про себя, и я вот вижу из бесед людей, пугает вот этот вот такая механичность, вот эта обезличенность.
Правильно,
да,
пугает.
Вот этот футляр такой некий, который мне пытаются навязать. Да, вот как бы давайте расскажем.
Я всегда говорю о том, что считать калории во время еды – это все равно, что считать фрикции во время секса. А еда – это такой же спонтанный процесс, связанный с телесностью. И когда мы говорим о каком-то здоровом вообще поведении пищевом, мы же говорим о том, что у меня есть сигналы голода, у меня есть сигнал насыщения. И это единственное, что в норме должно для меня являться толчком к приему пищи, да, и сигналом об ее окончании. И вот здесь как раз, когда мы говорим про вот этот футляр, по сути, это же история, про, опять же, про попытку контролировать свое тело через какие-то вот эти внешние объекты. Вместо того, чтобы наблюдать за тем, что происходит. Почему нельзя наблюдать? Потому что страшно, потому что вот как раз-таки то, что раньше называлось ипохондрией, да, сейчас отказываются от этого термина, ну, вот такая вот тревога по поводу там каких-то заболеваний возможных или еще чего-то. А это же ведь как раз история про то, что я не могу принять, что мое тело может вести себя по-разному. Сегодня я хочу есть столько, а завтра столько, а сегодня у меня голод вот так ощущается, а завтра вот так. А почему так неправильно? Где расписание? И тогда, когда вы говорите о том, что люди возмущаются, ну, конечно, возмущаются, это отрицание такой природы телесной. Почему нужно это загонять в такие рамки? Понятно, что так проще. Ну, то есть проще вписать...
Тогда я не понимаю, почему мы с вами оправдали Канта и сказали, что для него такая размеренность и некая стандартизация. Между прочим, я слышу от многих людей, специалистов, это сейчас уже вообще вне привязки к внешности, вне привязки там, к социальным каким-то ролям. Там, вот, я общаюсь с каким-то известным драматургом, например, и спрашиваю его, ну, вот какой там секрет реализации таланта? Он говорит, секрет такой, самый первый, пиши не меньше 3 часов в день. Вот что, как бы, чтобы с тобой, вот чтобы рядом не происходило, там, война, не война, Новый год, день рождения, ты 3 часа должен в день, как бы, отписать. И уже потом оцениваешь этот текст, там, спрашиваю у музыкантов, знакомых, которые состоялись как музыканты, в чем секрет, да, как хорошо научиться. Опять-таки, там, играй на своем музыкальном инструменте 3 часа в день. Опять-таки, болит у тебя живот, не болит. И Кант и действовал примерно таким же образом, да, почему и смог написать свое собрание сочинений. А если бы они вот прям уж целиком полагались на свои какие-то интуитивные хотелки, я сейчас прям обесценивание здесь введу, то вряд ли бы у них это все получилось.
Да, и тогда это вопрос выбора. Я хочу достижений.
Так вот, но дело в том, чтобы выбор состоялся, то я должен вторую альтернативу представлять себе как некую данность, то есть я тогда должен, условно говоря, там хотя бы месяц, 3 часа в день что-то поделать, с одной стороны, увидеть, какой это дает результат, с другой стороны, понять, чем это для меня чревато, какие требуют издержки, чтобы решить, хочу я продолжать или нет. То есть я вот говорю, что тогда все равно конструкция футляра-то как бы в какой-то мере становится спасительной.
Я просто не понимаю, почему мы тогда здесь говорим про еду. Ведь, ну, мне же не нужно становиться мастером спорта по правильному питанию.
Ну, зависит от того, какие перед вами стоят цели. Ну, то есть любой человек, который занимается работой с телом, он, ну, то есть он скажет, что как без системных тренировок не получится чего-то достичь, точно так же без систематизации питания не получится как бы чего-то достичь. Но вы не сможете, ну, повысить мышечную массу тела, если у вас не будет поступать белок, например.
Да, но мы, смотрите, вот опять мы говорим о том, что изначально у человека есть, у ребенка, да, есть вот эта вот телесная осознанность. Дальше в результате какого-то там процесса травматичного воспитания и посещения советского детского сада, где тебе в манку вылили компот, да, и потом заставили есть, этот контакт, он теряется. Когда во взрослом возрасте я понимаю, что у меня есть ряд проблем, связанных с тем, что вот этот телесный контакт потерян, у меня есть 2 пути. Я беру внешние правила, коридор калорий, да, и опираюсь на костыль, и этот путь, он быстрее, ну, путь там к каким-то изменениям в здоровье, не путь к контакту с телом. Или я иду там в психотерапию, в практике осознанности и так далее, и, собственно, там уже ищу, как эту дорожку найти.
Все, я понял, наша сегодняшняя встреча заканчивается большим знаком вопроса, потому что мы вроде бы все поняли про человека в футляре, да, который такой наш темный гость из прошлого. Но если бы мы брали и в наш рассмотрение диалог еще и продукты современной массовой культуры, мы бы тогда вспомнили про железного человека. Да, это вот ну, там, персонаж из современных фильмов. Да, это вот герой, который надевает на себя компьютеризированный костюм механический, и он делает его сильнее, быстрее, лучше и позволяет спасать планету, который, в общем-то, как бы тот же самый как бы футляр, но прокачанный и проапгрейженный. И вот в этом плане вот эта модная сегодня тема биохакинга, да, когда ты не можешь быть собой, пока ты не загнал себе чип под кожу, не выпил какие-нибудь там пузыречки волшебные и так далее, это вот попытка сделать такой суперфутляр. Да, но об этом, видимо, как Скарлетт О'Хара, мы поговорим уже в другой раз. Спасибо большое. Это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У нас была в гостях Наталья Фомичева, Илья Переседов. Услышимся через неделю. Пока.